«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, мы вернулись. Эдгар Запашный, Илья Харламов в студии. У нас следующая тема достаточно спорная. Спорная почему? Потому что она в буквальном смысле слова делит наше общество. Бездомные собаки, бездомные животные. Что с ними делать? После ряда резонансных случаев, которые произошли, где в буквальном смысле слова пострадали люди, была убита и девочка в Забайкальском крае, и мужчину загрызли. Это буквально недавно все произошло. Значит, поднялся вопрос, что закон о защите животных не работает. А точнее, ряд губернаторов обратилось в нашу Государственную Думу, к президенту, мол, закон требует изменений. Большая работа была проделана. Я знаю, что были общественные слушания, на которые приглашались зоозащитники и просто неравнодушные люди. В общем, Государственная Дума отказалась от идеи умерщвления бездомных животных. На сегодняшний день это звучит именно так.
Я хотел бы напомнить номер нашего WhatsApp +7 9 6 8 7 6 3 3 11. Пишите, пожалуйста, туда, постараемся реагировать. Есть радиоспутник.ру сайт, на нем тоже можно информацию посмотреть. Телеграм-канал радио, нижнее подчеркивание спутник, через бот задавайте вопросы, и трансляции в YouTube и в социальных сетях тоже есть. Эдгард, у меня вот вопрос, да. Прежде чем мы подойдем к обсуждению существа вопроса, что называется, а все-таки, учитывая эти случаи, да, вот девочка, к сожалению, погибшая, да, это трагический случай, таких случаев на самом деле немало, да, но не все они просто становятся резонансными. Какой-то, может быть, практический совет людям надо было бы дать, которые сталкиваются в одиночестве со стаей собак в городских условиях, да, ну, например, идет человек домой через какие-то склады, гаражи, где обычно обитают эти стаи бродячих собак, они начинают себя вести агрессивно, иногда нападают. Вот у меня вопрос из двух частей. Во-первых, что может вызвать агрессию у этих собак? И второе, что делать человеку, если он понимает, что возможно нападение? Да? Ему нужно предпринимать быстро, экстренно какие-то меры. Какие они должны быть?
Ну, природа агрессии может быть совершенно разная. И она, кстати, не полностью изучена, потому что это такое же живое существо со своими мыслями, желаниями, инстинктами. И иногда и домашние собаки ведут себя крайне неадекватно, и таких случаев мы тоже можем сейчас перечислить.
Происходит
большое количество, и детей убивают, да. Всякое бывало. Вот. Поэтому здесь, конечно, надо прежде всего осознавать, что это живое существо, которое может нести в себе опасность, которое имеет возможности сегодня победить человека в самом буквальном смысле этого слова. Это первое. Второе. Чаще всего животные, конечно, защищают собственную территорию, которую они же и назначили. То есть, если мы говорим сегодня о дворняжках, значит, они сами себе поделили территорию, значит, мы туда не заходим, вы к нам сюда не заходите, и каждый, кто нарушает их пространство, становится для них объектом, так сказать, опасности в
каждый
их же глазах.
И люди, не только другие собаки.
Конечно, любое существо. Любое голубь существо. Залетел, значит, даже на голубя. Ну, конечно, ну, да. Все, это их территория, они вправе сами решать, кто здесь лишний, а кто здесь не лишний раз. Есть сезонная гулка животных, когда животное в принципе становится, так сказать, другим и не совсем осознает, что с ними происходит. Дальше есть животные, которые когда-либо пострадали от, например, рук человека или от другого животного и становятся агрессивными в принципе. То есть везде им кажется опасность, и они защищают сами себя. В общем, это можно еще дальше очень долго продолжать. Что делать? Если вы точно знаете, что в вашем районе обитает стая бездомных собак или даже одна собака, но которая может сделать с вами или с вашим ребенком, с вашей собакой в конце, надо иметь подручные средства. Иметь. Они есть. Это специализированные средства, мы про них говорили. Есть специальные газовые баллоны для животных, то есть они гораздо более эффективные на расстояние, делается специально, там струя достигает и 5 метров, есть американские, немецкие, уже и китайские есть, как правило, созданы для очень опасных животных, для медведей, для волков, поэтому с собакой справятся такие средства легко. Есть шумовые эффекты. Вообще животного, конечно, можно напугать всем тем, что он не видел до этого. Вот любой какой-то предмет, который первый раз появится в его жизни, он вызовет сразу определенное опасение. Тем более, если это дикое животное. Любое дикое животное знает, что такое драка, знает, что такое выживание. Поэтому каждый раз, когда что-то появляется, он не знает, как с этим работать, что может принести, как это может навредить прежде всего ему. Если у вас нет никаких специальных средств, значит, используйте любое подручное средство. Палка, кусок фанеры, рюкзак, дипломат, все что угодно, снятая куртка, все что угодно.
Вот, Эдгард, у меня тогда сразу вопрос, все-таки это уже из области, наверное, психологии, даже не человека, а животных, да, если идет речь о стае, и есть у человека рюкзак, ну, а, допустим, он имеет дело с 10 собаками, не сможет ли получиться так, что он начнет от них отмахиваться, может быть, по одной попадет, выведет из строя, или по двум, а остальные 8 обозлятся еще больше, просто потом растерзают этого владельца рюкзака?
Ну, если драка началась, события могут развиваться как угодно. Да. Есть случаи, когда там, ты наносишь определенные увечья одной собаке, и вся стая сразу убегает. То есть коллективная трусость, как и у людей, тоже присутствует. Или в точности, да, наоборот, они начинают еще больше защищать обиженного. То есть здесь нету никакой формулы. Но в любом случае, если уже маневры начались, то спасать собственную жизнь или жизнь за кого-то ответственен нужно любыми способами.
Бежать можно или лучше этого не делать?
Ну, если есть возможность куда-то добежать, то лучше добежать.
А если открытое пространство?
Если открытое пространство, конечно, это вызовет только преследование. Раз ты бежишь, значит, ты трус, трус недостоин жизни. Это психология животного, да. Даже какие-то миролюбивые животные вдруг включают свои инстинкты и начинают преследовать.
Слушайте, а вот я слышал о таком еще способе, не знаю, работает он или нет, от человека, который встретился значит, в горах со стаей каких-то собак, и вот ему пришло в голову просто присесть неожиданно, и вот так вот руку протянуть, как будто бы рядом камня не было. И они тоже встали. Вот работает нестандартное поведение в таких случаях.
Да,
просто
это вот,
нестандартное.
Это есть то, что я сказал. Любое что-то новое для животного, прежде всего, вызовет у них настороженность. Есть животные, которые реагируют на то, как ты меняешь форму своего тела. То есть, например, если ты встретился с каким-то диким, например, я не знаю, лосем или оленем, и вдруг резко поднял наверх руки, то ты становишься для него визуально гораздо крупнее. Вдруг ты на полметра стал выше, расставил руки, в конце концов, в сторону, ты изменил форму. Они тут же, ну, это как трансформа, знаете, опа! А что это такое? А как теперь это работает? А он стал сильнее, а он стал больше. Поэтому здесь разное поведение может давать реакцию. С другой стороны, присесть, может быть, это ты потерял контроль. Тигр точно нападет. Я много раз разговаривая там со своими коллегами, мы констатируем, что самое плохое, что может с нами случиться, это просто тупо потерять равновесие, упасть. Раз ты упал, ты маленький, ты доступный, тебя легко добивать. Друзья, но тема звучит
Сейчас мы дозваниваемся до эксперта, да, пока сами будем рассуждать на эту тему. Да, вот.
Да, поэтому хорошо это или плохо, вот здесь наше общество делится. Конечно, радикально настроенные люди, которые прежде всего говорят, что жизнь человека является приоритетной, и понимают, что этот вопрос уже на протяжении нескольких десятилетий не решается, призывают к тому, что животных надо умерщвлять. Подобного рода закон позволит сегодня совершать, мне кажется, чудовищные действия ко всем животным, потому что дог-хантерство в нашей стране развито, есть люди, которые просто даже получают от этого удовольствие.
Это больные люди, я так
называю. И если, конечно, им разрешишь делать вот эти страшные вещи, животные в большом количестве начнут страдать. Я знаю, я приведу кучу примеров, где любимцами целых заводов являются те самые жучки, шарики и все остальные, которые десятилетия живут, и все их любят, знают, и ухаживают, и будочки им строят свои. Однако они остаются, так сказать, не домашними. С другой стороны, когда собаки сбиваются в стаю и нападают на ребенка, конечно, гнев человеческий тут же дает о себе знать, и никто не хочет видеть смерть детей, и сразу поднимается вопрос, а давайте ли умерщвлять. В общем, на сегодняшний день Государственная Дума не поддержала это. Друзья, здесь уже все будет зависеть от нас с вами и от того, как это будет в дальнейшем работать. Поэтому здесь гражданская позиция, мне кажется, должна озвучиваться на постоянной основе.
Вот что касается стерилизации, о которой говорит Владимир Бурматов, не убийство, скажем так, а стерилизация. Уже в ряде регионах это используется. Технологии, так ее назовем, ну, куда уж деваться от этого слова. Вот все-таки насколько есть для этого база какая-то, не знаю, сотрудников, научная, как этих животных будут отлавливать, условно говоря, да, это же целая, ну, индустрия, в кавычки я, конечно, ставлю это слово, вот со стерилизацией, как надо правильно делать?
Илья, ну, в рамках нашей программы мы созванивались с ветеринарами, и я задавал прямой вопрос, а вообще стерилизация является ли залогом успеха? Стерилизованная собака, становится ли она спокойной? Проявляет ли она агрессию? Это не работает. Угу. Об этом говорят все ветеринары. Да, собака не размножается, да, это ведет, может быть, к решению следующего вопроса, но говорить о том, что раз собака стерилизована, значит, больше она ни на кого не нападет, это самообман. Есть уже живые примеры, как собаки с этими же чипами и табличками там, на ушах или на поводках, ошейниках нападают, нападали и нападать будут. Ряд регионов, которые активно продвигали эту идею, должного результата тоже, к сожалению, не дали. Нельзя сказать, что сегодня где-то в нашей стране есть показательные регионы, где вопрос этот, в принципе, решен. Нет, такого еще не произошло. Это один из методов, который, может быть, должен давать эффект, но параллельно все-таки надо включать и другие методы. Это и строительство приютов, и, как бы это ни звучало жестко, все-таки и решение кардинальных вопросов с животными, которые стали людоедами, потому что если стая напала и убила, значит, вполне возможно, это все повторится.
И даже несмотря на стерилизацию.
Конечно.
То есть это ничего не даст.
Это ничего не даст, это очень сложная такая тема, поэтому, к сожалению, здесь мы должны... Почему к сожалению? Потому что я небольшой поклонник все время смотреть на Запад, но есть ряд стран, в которых этот вопрос не поднимается уже вообще, потому что он решен. И здесь нам надо все-таки изучать опыт действительно других стран. Во многих штатах, вот в Соединенных Штатах, да, вопрос решен так. Собака отлавливается, определенный период времени она пережидается, и если никто эту собаку не берет на поруки, не знаю, не переводит в какой-то свой домашний приют, значит, собака усыпляется гуманным способом. Хорошо это или плохо, это уже по-другому. Но в Соединенных Штатах это работает именно
вот
так.
Мы все время о собаках говорим, но есть же еще, наверное, бездомные коты, да? Но они не представляют, конечно, опасности, но тем не менее... То есть они за скобками, я так понимаю, всех этих процессов.
Что касается жизни человека, да, они за скобками, но те же ветеринары говорят, что бездомные коты могут быть разносчиками тех или иных инфекций, потому что понятно, с кем они имеют дело, понятно, в каких условиях они живут, понятно, что из-за своей мимимишности они очень часто контактируют с человеком, и большое количество заболеваний переносятся и через них в том числе. Поэтому здесь это тоже вопрос остается открытым. Давайте переходить к следующей
паузу,
теме.
Еще одна тема.
Санкции. И опять санкции, опять политика. Значит, что... Я вижу, как страна радуется, как от нас съехали KFC, Макдональдс и все остальные фастфуды. Ну, мне так кажется, что радуются.
Кто-то не радуется, кто-то радуется.
Нет, я честно скажу, я время от времени заезжал. Вот это
да,
удобно.
Ну, все заезжали, да.
Да, и могу сказать, что очереди там всегда были, но, не знаю, какая-то всеобщая волна сейчас говорит о том, что горе не произошло. Но... На этом они не останавливаются. Значит, ряд иностранных телевизионных каналов также приостановил работу. Ну, ладно, там новостные, пропагандистские какие-то каналы, бог с ним. Но даже во многом любимый телеканал Discovery, который нам рассказывал про жизнь животных, Animal Planet и все остальное, точно так же приостановил свою работу.
Евроспорт.
Да, то есть каналы, которые не говорили о политике, которые не являются продвижением какой-то идеи, точно так же поддержали вот этот общий хайп. Хорошо это или плохо?
Ну, сложно сказать. Мне кажется, здесь коллективно работает что-то такое коллективное, поэтому, наверное, тот, кто этого не делает, он считается каким-то одиозом, и приходится, в общем, уходить и тем, и другим, и третьим. И вот Netflix ушел, и HBO, и так далее, и так далее. То есть это вот, ну, некое общее движение, в котором надо, видимо, быть.
Мейнстрим.
Ну, что-то, да, да, можно сказать мейнстрим, на самом деле, да.
У нас на связи телеведущий, зоолог Ос Арутюнян. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Илья, Эдгард, рад вас видеть.
Да, Ос, спасибо большое, вы в очередной раз становитесь спикером в нашей программе. Скажите, пожалуйста, вот с уходом этих телеканалов, ну, сейчас, наверное, хочется поговорить про Discovery, про все, что связано со зверушками. Насколько это хорошо, плохо, есть ли какая-то альтернатива? Насколько они вообще популярны? То, что мы слышим про них, это точно, но смотрим ли мы их и вообще дают ли они какой-то положительный эффект от своего существования?
Вы меня застали, вот буквально я только что зашел домой, я вернулся с Байкала со съемок. И как раз достаточно неожиданно для себя узнал, что Discovery, оказывается, нас тоже покинул. Я, как человек оптимистичный, считаю, что это открывает огромное поле возможностей для наших киношников-анималистов. Собственно, у меня, например, тоже своя команда есть, которые занимаются съемками природы. Ну вот мы как раз сейчас проект снимаем один. Я провел чудесные 3 дня на Байкале. Я думаю так, если Discovery не хочет транслировать на Россию свой контент, это открывает большое поле возможностей для наших специалистов, которых у нас на самом деле огромное количество. То есть качество то же самое, да и даже выше, мы в принципе можем обеспечить. Картинку, контент, наполнение смысловое. И, как говорится, свято место пусто не бывает. Поэтому
вот, Ос, просто,
надеюсь,
знаете,
что мы, да, справимся.
Вопрос такой, но программы, фильмы документальные на этих каналах ушедших, они все-таки были из разных частей света. Да? Тем это и было интересно. Если сосредотачиваться только на России, ну, наверное, эта тема, она понятно, что она неисчерпаема, но тем не менее ограничена какими-то рамками. Вот будут ли возможности в Африке снимать документальные фильмы, есть в других регионах, где действительно интересная, очень нестандартная природа, фауна нестандартная. Это же все важно, мне кажется, да, чтобы полноту этого мира показывать.
Вы знаете, сейчас ситуация очень сильно меняется ежедневно. Вообще непонятно, куда можно ездить, как можно ездить. Но специфика людей, которые работают в кино и на телевидении, заключается в том, что они всегда найдут какой-нибудь вариант. Если им что-то нужно получить, да, условно говоря, фильм о дикой жизни Серенгети, и есть на это спрос, то, я думаю, мы найдем возможность добыть эти материалы. А за, ну, закадровый текст, собственно, да, сюжетообразующую часть, ну, то мы тоже осилим прекрасно написать. У нас хорошие специалисты по биологии, по зоологии. Я даже смею надеяться, что я не худший из специалистов.
О, скажите, пожалуйста, ну а вообще альтернатива уже существует? Ну вот, например, тот же канал про рыбалку, да? Ну, мы про него уже слышали. Не факт, что многие смотрели.
Российский канал.
Ну, российский канал.
Есть, да, уже давным-давно.
Да, давно существует. Какое количество вообще каналов на тему животных в России, сделанными русскими людьми, уже существует?
Достаточно приличное количество каналов. Я не в качестве рекламы, просто, например, канал «Охота и рыбалка» входит, ну, его производит холдинг, в котором есть канал «Домашние животные», на котором у меня есть авторская программа, называется «О животных и не только». Да, это интервью с учеными, биологами, генетиками и прочее. То есть там, на самом деле, даже для меня какие-то сенсационные вещи мы обсуждаем. Я каждый раз выхожу оттуда изрядно контуженный новостями из мира биологии, хотя вроде как 20 лет занимаюсь профессионально этим вопросом. Есть различные тематические каналы, они, к сожалению, нишевые. У нас очень сильно ужата эта тема на федеральных каналах. Видимо, ну, сейчас, если у нашего зрителя будет спрос, то наверняка предложение тоже будет расширяться, да, в том числе и, дай бог, на федеральных каналах тоже.
Вот, Ос, можно спросить, понятно, документальные фильмы или какие-то программы такие научно-популярные об окружающем мире, это здорово, а вот что касается шоу, да, или каких-то игровых программ, связанных с животными, опять же, с живой природой, вот здесь какие-то могут появиться новые интересные концепции, потому что многие программы на телевидении там по принципу франшизы существовали, да, и все это как бы было, все это было зарубежно. Ну, не все, но очень многое. Вот что-то такое с будет ли появляться? Именно в плане шоу, игровых программ, в которые можно включать, собственно, зрителей.
Ну, что касается этого, у нас-то уже есть программа, которая очень много внимания уделяет животным, да, это, собственно, «Видели видео» на Первом канале, где я тоже имею честь работать, и я считаю, что это прекрасная программа, потому что там продвигаются идеи о том, что нужно относиться соответственно к животным. Да? Какой бы смешной ролик ни был, где это животное показывают, всегда рефреном идет, что, ребята, да, енотик, он классный, очень трепетное отношение у всей команды, я очень удивлен встретить таких людей на телевидении, которые не потребительски относятся к тому, что пока, ну, героям своим, да, а именно с большим трепетом. Они даже больше переживают за животных, чем я. И я пока не могу прогнозировать, что у нас будет дальше. То есть у нас спрос определяет предложение, как и в любом обществе, да, в любой стране. Я надеюсь, что вот эта тема будет развиваться. Потенциал у нее огромный, потому что сейчас в России очень популярные домашние животные, да, насколько мне известно, порядка 70%, например, москвичей собаководы, а, кошководы, да, и порядка 70%? То ли 50, то ли 60, да, то ли 50, то ли 60% москвичей обладают собаками. Я уже не говорю про всякую экзотику, да, там аквариумные рыбки, террариумные животные, крокодилы, всякие там, енотики, хорьки. Да, то есть это все есть, люди тянутся к животным. И вообще вот в одном из интервью с нашим ученым Станиславом Дробышевским он высказал одну очень интересную мысль, что человек настолько давно живет с домашними животными, ну, собаками, кошками, да, то есть там на протяжении десятков тысяч лет, что за это время у нас произошел, не только у них отбор произошел в сторону потребностей в человеке, но и человек развивался в сторону потребностей в домашнем питомце. То есть это на уровне такого инстинкта у нас. Нам эти животные нужны. Ну, это, как сказать, человек без собаки достаточно, наверное, звучит это смело, но это неполноценное существо.
Но здесь, вот, здесь я вас полностью поддерживаю, потому что человек, да, живущий вместе с, да, животным, он становится только добрее, он становится ответственней. Вот скажите, пожалуйста, я всегда сетовал на то, что с уходом, ну, великой программы «В мире животных», да, которую сейчас практически мы не видим, это и в силу возраста всеми любимого Николая Николаевича Дроздова, никакой альтернативы до сих пор не появилось. Может быть, стоит сделать какое-то обращение, ну, научного сообщества, к, может быть, к руководству нашей страны? Очевидно, что телеканалы сами этого не осознают или не хотят осознавать, чтобы, ну, появилось, может быть, не одна, а даже несколько программ подобного рода. Ведь мы с вами на такой программе именно и воспитывались.
Ну, естественно, я вырос на программах Николая Николаевича Дроздова, да, и Ивана Игоревича Затевахина. Это мои кумиры. Я вот сейчас веду программу в чем-то похожую на «Диалоги о животных», что вызывает у меня просто невероятное ощущение гордости за то, что мне доверили такой проект. Вот. И да, на самом деле, это не сегодняшняя тема. Я очень давно пытаюсь на более крупную аудиторию продвинуть идею того, что, ну да, нам нужна программа про животных в стиле «В мире животных». Ну, не надо конечно, плагиатить, естественно, но, скажем, продолжить дело Николая Николаевича Дроздова, который нас воспитал в том числе, да, там, меня, я думаю, Эдгарда тоже, да.
Конечно.
Вот, да, то есть как некое... Это достаточно важная идеологическая в том числе составляющая, да, что дети, они должны понимать, что природа, она прекрасна, что животные – это часть нашего мира, да, и когда мы добры к животным, мы добрее и к людям, друг к другу, да, и к своим же детям потом, к своим родителям. То есть это очень важная такая, как сказать, это концепция, которая проповедует, продвигает те ценности, которые должен исповедовать каждый человек на планете.
О, спасибо.
В том числе через животных.
О, спасибо большое. Мы обязательно будем с вами связываться и в наших других программах. Друзья, час пролетел очень быстро. Эдгар Запашный и Илья Харламов были сегодня в студии. Спасибо вам большое за то, что были с нами.
Всего доброго.
Природа с Эдгардом Запашным.